Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России и беседуем с их авторами. Сегодня в студии я, Илья Азар, я журналист, а также Олеся Герасименко.
Это я.
О которой я должен сказать несколько дополнительных слов. Во-первых, в связи с тем, что она участвует в этом подкасте, он предназначен для лиц старше 18 лет.
Что, это, кстати, комплимент, мне кажется.
Да, что, кстати, я думаю, и без Минюста, и кто это решает, тоже стоило бы указывать. А во-вторых, должен отметить и предупредить вас, что настоящий материал произведен, распространен и направлен иностранным агентом Олесей Михайловной Герасименко, либо касается деятельности иностранного агента Олеси Михайловны Герасименко.
Знаешь, когда ты читаешь, это даже приятно звучит.
Ну, хорошо, хорошо. Я всегда могу это делать теперь.
Чудесно. Запиши мне голосовуху. У нас сегодня спорная будка гласности. Сегодняшний рассказ о том, что нас бесит, мы хотели посвятить вопросу денег, но Илья отказался его обсуждать, сказал, что ему нечего об этом говорить. Хотя еще сутки назад он мне писал, что у него на счету осталось 1 евро и сколько центов.
А мне пришла зарплата уже.
Вот, черт, черт. Вот так вот 12 часов все меняют. На самом деле, да, когда мы просто в чате с коллегами обсуждали, что такого бесило на неделе, я написала, что меня на неделе бесила только я сама, как обычно. А другие коллеги сказали, что бесит не пришедшая зарплата.
А почему вообще будка гласности, так называемая, касается только того, что нас бесит?
А ты хочешь рассказать о чем-то, что тебя радует? Я поняла, зарплата. Ты сразу такой благостный стал. Все хорошо у тебя.
Вот именно.
Вопрос денег возник не просто так. Мы увидели еще прекрасные для другой сферы новости о том, что изданию «Ридовка» впервые за его существование выделено государственное финансирование. А мне кажется, это то, к чему создатель этого паблика, этого СМИ, этого теперь одного из основных рупоров пропаганды Алексей Костылев шел очень долго.
Но там не так очень вот, большая сумма.
47 миллионов, да, по-моему?
Да.
Вот, 47 миллионов, да, это действительно не очень большая сумма, особенно по сравнению с другой частью финансирования, да?
Да, потому что Владимиру Соловьеву, как я понял из новости, тоже впервые выделили госфинансирование телеграм-каналу именно его. И там аж 4,5 миллиарда.
Ну да, сразу видно, кто на что работал. Но ничего, я думаю, Алексей Костылев все впереди. Я вот даже в связи с этими новостями открыла его Инстаграм, который он забросил. Но не могу не подчеркнуть, что последний пост, он в январе этого года, он выглядит так. Значит, это ролик с очень красивым бородатым мужчиной у поленницы. Да, у поленницы из дров, который в каком-то таком сером кителе. А подпись под этим роликом... Это не Алексей Костылев, надо понимать, это явно какая-то модель. Вот, под этим роликом подпись «Все предатели Родины будут гореть в аду, а мы победим». А на самом ролике есть ряд титров, которым, в частности, они звучат так. «Россиянин, выбравший другую страну, никогда не познает силу русской мысли, красоту русской души, и эстетику русской культуры». А дальше ссылка на онлайн-магазин этих серых кителей.
Да, я видел это.
Мне кажется, это потрясающе.
Еще в январе.
Это кстати, это не тот, кстати, китель Сталина, который рекламировал тоже сам Алексей Костылев на фоне отстраивающегося Мариуполя. Но тоже какой-то из кителей.
Да, нет, я вот это видел.
Да вот именно что. Не надо меня поправлять. Я фанатка Алексея Костылева. Мне кажется, он ко мне тоже когда-то тепло относился. Но потом наши пути разошлись. Так вот, у кого-то с деньгами все максимально приятно.
Но не у нас, ты хочешь сказать?
Но не у нас, вообще не у нас.
Мы можем продавать что-нибудь.
Хочешь ли ты госфинансирование, Илья? Я хочу
госфинансирование. Я не хочу госфинансирование, давай что-то продавать будем.
Я продаю худи с матными надписями. хочешь, подключайся.
Вот именно, кстати.
Чем да, ты... кстати, в одной из них я сейчас сижу, как раз в зелёненькой.
А я ничего не продаю.
Надо запустить новую линию и обогатиться, наконец. Чем худи хуже, чем китель.
Ну, может быть, фирменный мерч «Давай голосом»?
А что мы там, твои реплики великолепные из подкаста будут?
Ну, твои. Это, правда, будет не оригинально, поскольку у тебя предыдущий мерч с матом, но сделаем какие-нибудь новые реплики.
Я довольно постоянный и настойчивый, да, я примерно так и разговариваю. В связи с чем, кстати, у меня есть вопрос к нашей аудитории, которая будет слушать нас на «Эхе Москвы». Что же мне теперь не материться? Возможно, кто-то из них придет вот, кстати, и выскажет свое мнение в телеграм-канале.
У «Эхо Москвы», точнее, не Москвы, а просто у «Эхо» наверняка есть какой-нибудь мерч-магазин, мы можем туда встроиться.
Так появился великий бизнес-план, что делают журналисты без господдержки. Давай его попозже обсудим. А что мы сегодня будем слушать?
А слушать будем мы текст, который называется «Арестуй лучше меня». О том, как в России прячут, защищают и выдают сбежавших мобилизованных. Написала его Нина Назарова, твоя бывшая коллега, по русской службе BBC.
Да, и тема, и автор мне близки. Я вообще занимаюсь последний год, мне кажется, в основном российскими мобилизованными, которые... бегут, хотят остаться, хотят прекратить, жалуются, но не хотят об этом разговаривать. В общем, это примерно мой такой рабочий мир, поэтому текст меня довольно сильно заинтересовал. И действительно, вокруг каждого такого мобилизованного есть круговорот из людей, которые стараются или ему помочь, или наоборот, как бы ставить палки в колеса, или отправить обратно на фронт, или спрятать где-то. И в тексте Нины, по-моему, удалось такую картинку современной российской действительности очень классно воссоздать. Мне понравился.
Вопрос, конечно, остается к этим всем твоим мобилизованным. Почему они все мобилизовались?
Да, я задаю им этот вопрос.
А теперь переживают некоторые из них, но и не все при этом.
Я задаю им этот вопрос. Это сложная картина мира, в которую вот так... Ну, она другая, поэтому ее... У тебя нет в голове, что Родина позвала, ты пошел делать, понимаешь? А вот у них есть. И дальше это, опять же, сложные и интересные мне разговоры. Но это другая тема. А сейчас пока предлагаю послушать, как здорово семьи самовольно оставивших часть пытаются отбить их от нового призыва.
Она прочитает текст, как всегда, Алевтина Пугач.
Пенсионерка из бурятского села Шаралдай заваривала корм поросятам и собиралась укладывать внучек, когда в дверь избы постучала полиция. Мобилизованный зять женщины скрывался в этот момент в коробе погреба, где семья хранила соленья. «Вылазь, а то стрелять буду», — предупредил его начальник местного уголовного розыска. Полицейский в тот вечер попал в больницу. Тёща мобилизованного ошпарила ему глаза кипятком. На улице Ставропольской станицы Урувской встретились два бывших одноклассника. Один из них, местный участковый, решил поймать другого, не вернувшегося из отпуска мобилизованного. Отчим солдата выхватил наручники у полицейского и со словами «Арестуй лучше меня» застегнул браслет на своей руке. В сибирском селе Урлук, недалеко от границы с Монголией, местный житель пытался увести полицейских от дома, где скрывался мобилизованный. Помешала зима. Силовики, ввиду отсутствия следов на снегу, поняли, что их обманули, вернулись в исходную точку и задержали односельчанина. В Пензенской области женщина приютила на ночь вернувшегося с фронта мобилизованного племянника, которого разыскивала военная комендатура. В результате пьяной ссоры муж женщины, не умеющий читать и писать, проломил беглецу череп деревянной битой, а тётя наутро сдала его военным. Утром 23 марта 2023 года к Дому культуры в станице Урухская в Ставрополье подъехал на мотоцикле 26-летний Дмитрий Селегиненко. Приехал туда он со своей девушкой. Ей надо было оплатить коммунальные услуги. В соседнем доме находился МФЦ, и Селегиненко согласился ее подвезти. Пока юноша с девушкой ехали по селу на мотоцикле, их заметил его бывший одноклассник Андрей Совершеннов. Он после школы пошел работать в МВД и стал участковым полицейским. Селегиненко же был мобилизованным младшим сержантом, не вернувшимся из отпуска в часть. За пару недель до их встречи одному бывшему однокласснику пришло постановление о розыске другого по статье «Самовольное оставление части». Совершенно в полицейской форме, как много раз потом повторялось в суде, в доказательство того, что он явно был при исполнении обязанностей, позвал еще двух сотрудников военной полиции и поехал к зданию клуба задерживать Селегиненко. Там он застал Селегиненко и схватил его за куртку, однако юноша успел быстро позвонить маме. Мать с отчимом Александром Грачевым, водителем Ставрополь-водоканала, незамедлительно примчались на москвиче. В станице Урусской примерно 2500 жителей. Все они не чужие друг другу люди. Родители Селегиненко позже в суде настаивали, что еще в школе между их сыном и будущим полицейским произошел конфликт, который вызвал личную неприязнь, и что именно этой неприязнью объяснялась неправомерная, на их взгляд, попытка задержания. «Участковый является его одноклассником, и по школе были нехорошие отношения», рассказывала в комментариях в городской группе во ВКонтакте родственница Селегиненко. Самого Александра Грачева участковый тоже знал еще со школы. Один из военных полицейских свидетельствовал, что из их разговора было ясно, что они были знакомы. Позже Грачева осудят по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Этим представителем и стал участковый Совершеннов. Как следует из приговора с обезличенными данными, Грачев сообщил, что он лицо никуда не отпустит, подбежал к Совершеннову и начал силой оттаскивать его от пасынка. Затем мужчина выхватил у участкового из рук наручники и со словами «Арестуй лучше меня» застегнул их одной стороной на запястье своей руки. Позже, когда происшествие обсуждалось в городских группах во ВКонтакте, родственницы Селегиненко настаивали, что юноша вообще не делал ничего противозаконного, что юноша вообще не делал ничего противозаконного, не возвращаясь в часть. В комментариях женщины рассказывали, что Дмитрию Селегиненко вручили повестку на войну в Украине через 2 дня после объявления Путиным частичной мобилизации. Всего вместе с ним тогда мобилизовали 90 человек. Всех их доставили в воинскую часть в Буденновске. Военком решил, что для него не существуют законы. Ни призывной, ни медицинского освидетельствования не было, жаловалась родственница в городском паблике во ВКонтакте на 40 тысяч человек. Этот случай не уникальный. В базе данных судебных решений можно найти десятки дел с жалобами людей на то, что их мобилизовали без проведения медицинского освидетельствования или же неправильно определили им категорию годности. Прямо на призывном пункте, по словам родственницы, у Селегиненко выявили коронавирус. От госпитализации молодой человек отказался и через 2 недели в составе подразделения убыл воевать в Украину. В январе 2023-го, по словам родственницы, он получил обморожение грудной клетки и живота, после чего Селегиненко дали отпуск на 10 суток. Через несколько дней после приезда домой его прооперировали. В часть он уже не вернулся. Как следует из комментариев во ВКонтакте, семья рассчитывала, что мобилизованного юношу после ковида, обморожения и операции должны были направить в военный госпиталь и на военно-врачебную комиссию для изменения категории годности, а не брать обратно на фронт. Среди прочего, семья обращалась за помощью в Комитет солдатских матерей. «Вы живете в станице спокойно. Кто из вас поедет с нами в госпиталя Пятигорска, Буденновска, Владикавказа, Ростова, посмотреть, сколько инвалидов? Прежде чем судить других, поставьте себя на место матери и сына, который так хлебнул. Ваши мужья и сыновья рядом, вот и молитесь, чтобы их не коснулась такая же участь», — эмоционально обращалась к осуждающим комментаторам во ВКонтакте родственница Селегиненко. Во время потасовки у Дома культуры и Грачев, и мать Селегиненко кричали участковому, что у него нет оснований задерживать их сына, и требовали предъявить документы о розыске. Под давлением родителей участковый Совершеннов отстегнул наручник с Александра Грачева и действительно полез доставать постановление о розыске. Однако бумага родителей не убедила. Они настаивали, что раз участковый не является военнослужащим, то и не имеет права задерживать их сына, и продолжали отталкивать его. Тогда Совершеннов решил арестовать уже Грачева, заломил ему руку за спину и попытался снова надеть только что снятые наручники, но сделать это не удалось. В процессе участковый применил прием «подсечка», утверждается в приговоре, после чего оба мужчины рухнули на землю. Дальше, по версии участкового и других полицейских, Грачев оказался сильнее, высвободился от захвата, навалился на Совершеннова сверху и начал его бить. По версии матери Селегиненко же, наоборот, полицейский взгромоздился на ее супруга и начал его душить, пока она, в свою очередь, пыталась полицейского от мужа оттащить. Ранее она успела позвонить своей матери, бабушке мобилизованного, которая тоже примчалась к Урусскому дому культуры. Потерпевший участковый бегал, всех арестовывал, кричал, что он уполномоченный, и жаловалась позже в суде пожилая женщина. Сам Дмитрий Селегиненко тем временем прыгнул за руль родительского москвича и умчался в неизвестном направлении. Самостоятельно задержать Александра Грачева Совершенного не удалось, он вызвал подкрепление. «Оба задыхались, будто марафон бежали, были взволнованные», — вспоминал в суде один из приехавших полицейских. Двое представителей военной полиции, судя по всему, во все происходящее не вмешивались, а стояли поодаль. Бабушка Селегиненко вызвала скорую помощь для Грачева, полицейские — для Совершенного, после чего две прибывшие машины увезли обоих в местную больницу. Участковый провел там 4 дня, а Грачев 10 дней лечился дома, амбулаторно, следует из приговора. Все происшествие заняло менее 20 минут. Девушка, которая закончила оплачивать коммуналку и вышла из здания, застала уже последствия. Мать и отчим Селегиненко позже написали заявление в полицию о том, что Совершеннов якобы вымогал у их сына 150 тысяч рублей, обещая помочь с военно-врачебной комиссией, и когда он отказался, решил из мести его задержать. Следственный комитет провел проверку и отказал в возбуждении уголовного дела о вымогательстве в связи с отсутствием события преступлений. Александр Совершеннов продолжает работать участковым. От комментариев он отказался. Спустя почти год, в марте 2024 года, Александра Грачева осудили за неопасное для жизни и здоровья насилие в отношении представителя власти и приготовили к штрафу в 150 тысяч рублей. Этот приговор остался и в апелляции. В приговоре Грачева отдельно упоминалось, что его пасынка Дмитрия Селегиненко за это время так и не нашли. До настоящего времени на службу в войсковую часть не прибыл и к исполнению обязанностей военной службы не приступил. Каких-либо уважительных причин представлено не было. Сумели ли задержать Селегиненко с тех пор, и его родственники, и Совершеннов отвечать отказались. Весной 2024 года в Бурятии приговорили к колонии сразу двух членов одной семьи из села Шаралдай, мобилизованного военного Виталия Петрова и его тещу Лидию Царегородцеву за нанесение травмы полицейскому при задержании зятя. В декабре 2023 года четверо полицейских дважды приезжали в дом, где прятался мобилизованный. В первый раз Петрова они не нашли, теща его не выдала. Но через час к ним поступила дополнительная оперативная информация о том, что в доме есть ящик в подвальном помещении, специально замаскированный под чернозем. Бабушка с внучками собирались ложиться спать. Потом они рассказывали в суде, как полицейские стучали в окна и двери, угрожали, открывая ли мы окна разобьем, вскрыли запоры в сенях. А ворвавшись в дом, двигали мебель, открывали шкафы, вскрывали половицы топором. Царегородцева утверждала, что документы на обыск и свои удостоверения они не представили. Девочки стали кричать, испугавшись, у них началась истерика. Старшая из них после ухода полиции сняла следы ночного обыска на видео. Съемка не помогла. Судья посмотрел видео, но решил, что достоверно установить факт того, что на данной записи отражены события именно того дня, невозможно. Суд поверил силовикам, что они показали удостоверение, а обыск вообще не проводили и вещи не перемещали. Под полкой, где находились соленья, силовики обнаружили деревянный короб, засыпанный черноземом и закрытый черной тряпкой, так что он сливался с окружающей темнотой в погребе. Отодвинув короб, они нашли спрятавшегося там Петрова. Почти годом ранее, в январе, Петрова отпустили с фронта домой в связи со смертью мачехи. Он вернулся в воинскую часть с опозданием на день, поссорился с комбатом и уехал домой. В июне его нашли, доставили обратно в часть, а оттуда в военный госпиталь. Согласно протоколу следствия по делу Петрова, военного беспокоили головные боли. Сама она утверждала, что в отношении зятя совершались насильственные действия и вымогательство в воинской части, а сам он в момент задержания был непригоден к службе. Из госпиталя он тоже сбежал. Как указано в том же протоколе, испугался, что его вернут в зону специальной военной операции, и решил скрываться. В суде он говорил, что подписал этот протокол, не читая и под давлением. Знакомый с делом Петрова источник говорит, что когда затем первый раз приехали силовики, чтобы вернуть в часть, сосед мобилизованного врезался в машину военного, и за это у Петрова стали вымогать деньги на ремонт. Он попытался жаловаться на вымогательство, но понял, что это бессмысленно, от всего отказался, не довел это дело до логического конца. Основатель созданного в ответ на мобилизацию антивоенного проекта «Идите лесом» — проект предлагает помощь россиянам, стремящимся избежать мобилизации на войну с Украиной, Григорий Свердлин, рассказывал в мае 2024 года: «В армии бардак, мы видим кратное увеличение числа дезертиров из российской армии». По словам Свердлина, в стране по разным причинам остаются примерно 20-30% беглецов. Как можно убедиться на примерах из судебной практики, мобилизованные и самостоятельно бежавшие вглубь России уходят буквально в лес. Жил и работал в лесу, собирал кедровые орехи, говорилось в протоколе допроса Петрова. «Пошел по ягоды, по грибы семью содержать», — объясняет знакомый Петрова. «У семьи до и во время войны были непогашенные долги по кредитам и за ЖКХ, следует из решения мирового судьи. Ночевать Петров иногда приходил домой». «Виталя, вылазь, стрелять буду», — предупредил обнаруженного в погребе беглеца начальник угрозыска Баир Роднаев. Мужчина выполз через проем, на него надели наручники. Дочки бросились к отцу. По словам Царегородцевой, Роднаев ударил зятя головой о дверной косяк, толкнул внучку, а саму пенсионерку ударил кулаком в грудь и схватил за косы. Папа договаривался с полицейскими, чтобы ему дали одеться, и сестра подошла к папе. Потом дядя в кожаной куртке оттолкнул рукой ее. Она отлетела к шкафу и ударилась об угол шкафа, рассказывала в суде одна из внучек. Полицейские это отрицали. Силовики утверждают, что Лидия Царегородцева якобы угрожала им сначала ножом и кричала, что уже отсидела 16 лет за убийство. Никаких данных об этом в судебных документах нет. При этом женщину часто штрафовали за ложные вызовы полиции. От жалоб, что у нее якобы украли дрова, а из холодильника говяжью печень, до сообщений, что из дома увезли и хотят изнасиловать ее дочь или кто-то жену хочет убить. Саму же Царегородцеву в 2020 году мировой судья приговорил к обязательным работам за то, что она порезала ногу соседке косой с угрозой «убью тебя». В 2010 году ее начинали судить за то, что она пьяной бросила в соседку через забор топорик со словами «убью тебя, зарежу». Но мировой судья прекратил дело, поскольку они помирились. По версии полицейских, нож они у Царегородцевой отняли. Но женщина, защищая зятя, налила из чайника кипяток в пластмассовый ковш и с угрозами плеснула в лицо Роднаеву. По версии пенсионерки, к ножу и ковшу она не прикасалась, а случайно опрокинула стоявший на микроволновке чайник, зацепившись за провод, когда ее тащили за волосы. «В доме на кухне лишь одна розетка, поэтому они пользуются удлинителями, и на полу лежат провода», — цитировались в суде ее показания. Чайник на беду стоял с открытой крышкой, ведь хозяйка перед приходом полицейских заваривала корм поросятам. Позже, во время проверки показаний на месте, Царегородцева детально показывала, как все произошло. «Что вы конкретно хотите продемонстрировать?» — цитируется в приговоре вопрос следователя. «Ну вот как Тефаль улетел». «Тефаль — это что?» «Вот этот чайник». Петрова, несмотря на мороз, вывели во двор без теплой одежды. Дочери побежали за ним босиком. Одна из них описывала в суде, как потерпевший полицейский прикладывал к лицу снег, потому что ему жгло лицо, а его коллега, взяв задержанного за ворот кофты, стал бить его лицо об профлист и затем ударил шокером. Роднаева с ожогом глаз и лица на скорой повезли в больницу, Петрова в отдел полиции. А уже днем пришли за тёщей и посадили ее под домашний арест. В итоге дочери Царегородцевой пришлось нанимать адвокатов и ей, и мужу. Защитник пенсионерки настаивал в суде, что ночью полицейские совершили фактически побег с места происшествия, что говорит о незаконности их действий и попытке скрыть конфликт. Улики при этом никто не охранял. Например, нож, который у нее якобы отобрали, исчез, а ковш в показаниях полицейских был то зеленым, то красноватым. Вопросы вызывает и утверждение полицейских, что они показали пенсионерке удостоверение. Женщина говорила, что они представились только устно, и на следствии называла потерпевшего Гармаевым. Но по данным МВД, должность начальника угрозыска занимал Роднаев. То, что именно он пострадал, подтвердил один из бывших с ним полицейских. Суд все доводы защиты отмёл и в мае 2024 года приговорил пенсионерку к колонии на 2 года. Роднаев просил также взыскать с нее 1 000 000 рублей, но суд взыскал 100 тысяч. Ее родственники от комментариев отказались. Петрова осудили на месяц раньше. Его обвиняли в дезертирстве, но суд переквалифицировал дело по более мягкой статье о самовольном оставлении части. Показания о вымогательстве в части суд расценил как попытку уйти от ответственности за самоволку и приговорил мобилизованного к 6 годам лишения свободы. Вину Петров признал, но в апелляции просил смягчить приговор. В июле 2-й Восточный окружной военный суд апелляционную жалобу Петрова отклонил. В России в 2024 году суды стали выносить по 800 приговоров в месяц за самоволку, неисполнение приказа и дезертирство. Количество таких дел в судах выросло более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом, а всего с начала войны превысило 10 тысяч, подсчитала Медиазона. Официальную статистику по таким делам власти не публикуют. При этом для жителей Бурятии вероятность погибнуть на войне в Украине на данный момент в 33 раза выше, чем для москвичей. К такому выводу можно прийти, если соотнести последние данные о погибших россиянах, собранные BBC, Медиазоной и командой волонтеров, с плотностью мужского населения в регионах. «Раньше можно было на условку по-любому выйти, а сейчас все соглашаются на реальный срок», — отметил знакомый Петрова. «Потому что если дают условку, то опять на СВО». «Не все из-за денег туда на войну идут. У многих, кого мобилизовали, безвыходная ситуация. Раз и отправили. И у мужиков, тем более вот у таких вот деревенских, по факту оголяется семья», — рассуждает собеседник. «Он на СВО-то не особо хотел. У него здесь обстоятельства такие. С тёщей непонятки, жена с детьми, хозяйство, ноги болят у него, суставы. Знаете, сейчас это все безразлично для судов». Выбор Петрова — отсидеть срок, а не ехать воевать. Его жена поддержала. «Мне зачем инвалид?» — передает ее слова знакомый Петрова. Она там вообще одна осталась со всем этим, если еще и мать посадили. «В деревнях всех позабирали у нас здесь мужиков. Работать толком некому. И скотину держат, и надо заготавливаться на зиму. Ребенок у них еще там заболел, ребенка напугали. В деревне, извините за выражение, бабы караул кричат вот с этой обстановкой». В подвале сельского дома скрывался еще один мобилизованный — Роман Евдокимов из сельского поселения Урлукское в Забайкальском крае. Урлук совсем рядом с российско-монгольской границей был основан охотниками за пушниной. В XVIII веке в район принудительно переселили старообрядцев, а в 1850-е ссылали борцов за независимость Польши. Один из них, экс-студент Краковского университета, открыл в Урлукской волости завод по изготовлению масла из кедровых орехов. Сейчас в кедровнике, то есть кедровом лесу, приблизительно в 50 километрах от села, живет без связи и зарабатывает на жизнь сбором орехов бывший мобилизованный Роман Евдокимов, рассказали в администрации Урлукского. Он для себя пошел и добывает кедровый орех. Мужики юрты себя ставят там, там и живут, кто-то даже зимой ходит. Евдокимов дважды был судим за кражи. В 2012 году украл два автомобильных радиатора со склада запчастей. Годом позже вместе с сообщником вынес из чужого дома продукты на сумму в 1000 рублей, включая 6 килограммов лука. Оба раза Евдокимов признавал вину полностью. В первом случае суд приговорил его к обязательным работам, во втором — к условному сроку. Однако в целом, рассказала сотрудница администрации села, Роман Евдокимов был спокойным, ответственным. Отслужил в армии, жил с девушкой, вел личное подсобное хозяйство, держал коров и свиней. Как следует из приговора, мобилизован 34-летний на тот момент Евдокимов был в октябре 2022 года. О первых днях мобилизации в Забайкальском крае выпустил репортаж издания «Чита.ру». «У нас на работе траур. У кого сыновья, мужья, у кого возраст подходит, они сидят и каждого звонка боятся. Вот каждого. Включая меня. Телефон звонит, меня трясет», — рассказывала одна из анонимных собеседниц издания. В части Евдокимов пробыл около месяца и в конце ноября оттуда самовольно уехал. Мужчина боялся погибнуть в ходе боевых действий и непосредственно на войну идти не хотел. Сначала он несколько дней прожил со своей знакомой на съемной квартире, а потом вернулся в Урлук, где прятался в доме у тёщи. «Боялся, что если он вернется в свой дом, то там его обнаружат и направят обратно на службу», — говорила в суде девушка Евдокимова. Задержали его 18 января 2023 года. Военному комиссариату о том, где именно скрывается мужчина, рассказала сотрудница администрации села. «Он сильно не прятался там, он приехал и дома жил, и все, мы с участковым приехали, он забрал его и увез», — рассказала она. Близкие пытались укрывать беглеца до последнего. В частности, сожитель тёщи соврал прибывшему участковому, что мобилизованный прячется совсем в другом месте, и даже вызвался туда его отвезти. Однако была зима, лежал снег, и участковый, как описано в приговоре, ввиду отсутствия соответствующих следов на снегу, предложил свидетелю вернуться в дом. Вернувшись, полицейский обнаружил Евдокимова прятавшимся в подвале. Читинский гарнизонный военный суд приговорил Романа Евдокимова к 7 годам колонии за дезертирство. Приговор вступил в силу в апреле 2023 года. Однако не прошло и года, как уже в феврале 2024 Евдокимов снова вернулся в родное село. После приговора Евдокимов принял решение все же уехать на войну в Украину, теперь уже не как мобилизованный, а как осужденный, завербованный Минобороны РФ. Мужчина попал в тот период 2023 года, когда российская Минобороны еще действовала по схеме, придуманной ЧВК «Вагнер». Помилование президента, 6 месяцев на передовой штурмовиком, после этого возвращение домой. Вскоре эту практику изменили. Теперь заключенные получают лишь условное освобождение, а служить их отправляют до конца так называемой специальной военной операции. Учитывая, что в России ни мобилизованным, ни обычным контрактникам не позволяют вернуться домой до конца войны, поразительным образом именно благодаря своему побегу из части и приговору за дезертирство Роман Евдокимов значительно сократил срок своего участия в боевых действиях с бессрочного до полугода. Впрочем, едва ли это было сознательным планом. Единственным документом на руках у Евдокимова при возвращении была справка о помиловании. Большую часть 2023 года заключенные воевали на основании не контракта, а некоего письменного согласия на участие в специальной военной операции взамен на освобождение через полгода. Штурмовики не получали ни статуса военнослужащего, ни добровольца. Выжившим не выдают ни военные билеты, ни справки о ранении, ни удостоверения ветеранов боевых действий. Сейчас десятки бывших заключенных судятся из-за этого с Минобороны. По словам сотрудницы администрации сельского поселения, она несколько раз просила Евдокимова съездить в военкомат в городе Петровск-Забайкальский в 4 часах езды от Урлука, чтобы восстановить документы. Пока мужчина, по ее словам, этого не сделал. Когда он планирует возвращаться из леса, чиновница не знает. Сестра Романа Евдокимова рассказала, что первые 2 месяца после возвращения ее брат не выходил на улицу, так как у него сильно болела голова и шла из носа кровь. Сестра связывает это с полученной контузией. Романа сильно оглушила при взрыве. От госпитализации он тогда отказался, сказал, что отлежится. Сейчас ее брат, по словам женщины, рвется туда-сюда. Евдокимова, который изначально прятался от мобилизации, война поломала так, что теперь он хочет на нее обратно. «Немного выпивал, я к нему приехала, он меня спрашивал, можно я контракт заключу? Я его не пускаю. Он и побаивается меня оставлять, потому что я переживаю за него сильно», — говорит женщина. Ему и хочется опять к ребятам, что там ребята гибнут, и боится. Тяжело ему, что был там. Несмотря на то, что окончил 9 классов, читать и писать не умеет, много лет состоит на учете у врача-психиатра, официально не работал, но по устному договору подрабатывал на пилораме. Так в приговоре суда характеризовался житель города Никольска Пензенской области, 38-летний Александр Галин. В апреле 2023 года Галин женился. Через 2 месяца его жене позвонила сестра из Москвы и попросила их на несколько дней приютить племянника. Тот был мобилизован на войну с Украиной, какое-то время провел на фронте, вернулся в часть, а потом сбежал из нее и теперь прятался от военной комендатуры. Племянник приехал вечером 27 июня. На следующее утро Галин с женой пошли на работу, а племянник пообещал ему идти в течение дня. Однако вместо этого он остался у них дома и напился. Сначала один, а потом продолжил выпивать уже вместе с вернувшейся тетей. Сам Галин от алкоголя отказался. Сходил помочь по хозяйству соседу, а вернувшись, сел ужинать. К этому моменту племянник допился до того, что стал материть хозяйку дома и высказывать Галину претензии в грубой форме из-за того, что он плохо разговаривает. У мужчины был дефект речи после операции в детстве. Галин заступился за жену и потребовал, чтобы гость успокоился и перестал вести себя безобразно, говорится в приговоре. Пьяный племянник на просьбы не реагировал, продолжал вести себя агрессивно и выражаться нецензурно. И тогда Галин полез в драку. Потасовка на кухне продлилась 5 минут, после чего мужчины вышли на улицу покурить, а вернувшись, стали сообща замывать кровь. Хозяин дома вновь потребовал от племянника жены уйти, но тот отказался и продолжил издеваться над дефектами речи Галина. Желая спровадить назойливого гостя, Галин снова позвал его на улицу, где перебранка продолжилась. В какой-то момент, очень разозлившись на насмешки над дикцией, Галин решил его проучить, вернулся в дом, достал из-под лавки хранившуюся там деревянную биту и несколько раз ударил ею, зайдя со спины. Затем вернулся домой и запер изнутри дверь. Утром Галин выглянул на улицу и обнаружил родственника, лежащим на крыльце с запекшейся кровью на голове. Не зная, что делать, с последним он оставил его лежать на крыльце, а сам стал заниматься домашними делами, так как в тот день на работу он не пошел, сообщается в приговоре. Позже Галин все же попытался вызвать сначала скорую помощь, а потом такси. На линии скорой помощи его из-за дефекта речи не смогли понять и бросили трубку, посчитав, что звонит пьяный. А таксист потребовал оплату вперед и отказался вести окровавленного человека на иных условиях. В итоге за мобилизованным приехал участковый. Жене Галина днем позвонили из военной прокуратуры, и она призналась, что племянник прячется у них дома. Судя по всему, именно то, что тетя решила его выдать, его и спасло. Полицейский вызвал скорую помощь, и молодого человека, наконец, отвезли в реанимационное отделение с тяжелой черепно-мозговой травмой. На момент суда полгода спустя потерпевший так и не оправился до конца. В суде его представителем выступал его старший брат. В приговоре уточняется, что после травмы мобилизованный начал заикаться, у него появились эпилепсия и проблемы с памятью. Александра Галина в феврале 2024 года приговорили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью к 4 годам условно. Суд счел смягчающим обстоятельствам противоправность и аморальность поведения потерпевшего. Был ли скрывавшийся у него племянник жены в итоге комиссован после травмы или же осужден за самовольное оставление части, в приговоре Галину не уточняется.
Ну хорошо, а если бы тебя мобилизовали, ты бы сбежала?
Ну, я бы не пошла в военкомат, конечно.
А если бы за тобой пришли?
Легла бы на пол.
А если бы тебя схватили?
Не садилась бы в автобус.
Ну и села в тюрьму?
Да, конечно, я бы села в тюрьму.
Ну вот там в этом тексте есть герой, который, правда, уже после того, как побывал на фронте, mm-hmm. предпочел сесть в тюрьму.
Да, таких все больше и больше. Другое дело, что эта опция тоже практически прикрыта.
А вот вначале, ты поскольку занималась этой темой плотно, сколько вообще вот людей отказались от мобилизации и сели? Мне кажется, что их было не очень много. Я вообще даже... Вообще были такие люди?
Были совсем ограниченное количество случаев, потому что в основном это озарение о том, что война – это плохо для всех сторон, а не только для страны, на которую нападают, и что в целом тебе там пиздец, простите, оно приходит через пару месяцев окопов. Не все такие дальновидные, как я. Вот, поэтому
это,
да.
Что значит, не все так? По твоей логике, это же как бы случайный был выбор 300 тысяч человек, если из них это...
Нет, я имею в виду дальновидные, что они не подумали, что можно не приходить в военкомат, что можно не садиться в автобус, что можно не уезжать с территории полигона.
Да, я вот и говорю, что если учитывать, что это случайная выборка 300 тысяч человек из населения России, то все они оказались либо гондоны, либо дебилы. Либо и то, и то.
Ну, нет, я ты прекрасно знаешь, что я так не считаю.
Не, ну как, мы только что обсудили, что всего несколько человек предпочли тюрьму.
Да, там большой клубок, очень большой клубок причин, о котором я готова говорить бесконечно, и, наверное, это составит мой профессиональный интерес на следующие полгода тоже. Но я не дам тебя втянуть в эту дискуссию сейчас меня, потому что мы пойдем позвоним автору текста.
Звоним Нине.
Ура! Здравствуй, Нина.
Добрый день.
Привет.
Когда выбирали, какой текст читать, все прям в чате яростно сошлись на том, что, в частности, твой, и у всех был один аргумент. Так хорошо прослушается, так много экшена, так много действия. Класс.
А спросить-то вот здесь... и нечего.
Не, у меня есть что спросить, кстати. Это как раз такой, наверное, цеховой вопрос, но я люблю такое обсуждать. Вот так много экшена, с одной стороны, а с другой стороны, источники, очевидно, да, материалы уголовных дел, мало кто даже поговорил удаленно, и уж точно ты не стояла в той избе, где полицейскому в лицо из ковшика красного или зеленого плескали кипятком. А при этом классно выбранные детали, очень живые, я как будто снова съездила в свои прекрасные региональные командировки, и там и смеялась, и плакала. Так вот вопрос в студию, значит, как, то есть я думаю, что мало рефлексировала над этим, потому что ты опытный корреспондент и, наверное, уже это интуитивно делаешь, но если получится раскрутить эту цепочку, как из этих уголовных дел, как и под этим вот огромным слоем юридического языка, да, и описаний, как ты решала, что ты выберешь, какие детали ты возьмешь в текст, а что опустишь, да, как ты там передашь диалоги? Вот, ну, короче, хочется про работу поговорить немножко, вот именно такую лингвистическую. Как так получилось, что полностью удаленно по документам написанный текст производит впечатление репортажа?
Во-первых, спасибо. Это очень приятно слышать, что это, так, что это такое впечатление производит. Во-вторых, мне кажется, это прежде всего, это очень хорошо написанные приговоры, и мне кажется, что приговоры... Ну, я тоже уже больше 2,5 лет, ну, даже, то есть лично я уже даже не больше 2,5 лет, а, господи, мне кажется, с 19 года не езжу в командировки, потому что я была в командировке еще до ковида, потом ковид, декрет мой, потом началась война, и, в общем, уже получается сколько? 5 лет я никуда не езжу, И мне кажется, что максимальное, возможно, максимальное приближение, максимальный, как сказать, заменитель командировок, как ни странно, как раз в том числе приговоры российских судов, потому что это мое любимое чтение, и очень мало что сравнится с таким обилием фактуры, которую там можно найти.
Сейчас я внутри, прости, перебью, внутри просто похолодело, потому что, ну все, сейчас вот их и закроют тоже от нас, как бы услышат, что вот он источник, и просто будут только резолютивную часть, как бы, ну как в некоторых делах, собственно, и происходит тоже, да?
Да, нет, это действительно это самый, тоже очередной какой-то самый кошмар профессиональный, что действительно в какой-то момент их перестанут публиковать, потому что, ну, очевидно, это нужно для им для работы, но там подробнейше, очень часто пересказаны все обстоятельства произошедшего, причем очень часто они пересказаны в разных версиях, то есть сначала у нас есть одна, другая, третья, можно, опять же, сопоставить, что там сходится, что не сходится. И, например, вот в деле про село Шаралдай приговор занимает 40 страниц. Это убористым беглем, и это, ну, там потрясающе абсолютно, там явно кто-то очень хорошо поработал, потому что там
с
есть...
любовью к селу и к жителям явно, да?
Да-да, и с любовью, собственно, к тому, чтобы восстановить, что там было, потому что там, помимо показаний свидетелей, там есть, значит, они проводили следственный эксперимент, где, значит, пенсионерка показывала, как у нее тефаль улетел.
Это вот. гениальный диалог, просто прекрасный.
Там еще какая-то была деталь, что в какой-то момент, когда какой-то, это уже не вошло, просто в силу того, что и так было много деталей, там она на какой-то момент на один из следственных действий пришла, собственно, с каким-то чайником.
Чтобы получше показать.
Показывает чайник. Вот. И там, в частности, благодаря тому, что там цитировалось, собственно, там история в том, что осудили одновременно мужчину, который скрывался от мобилизации, мобилизованного больше, почти год он скрывался, и его тещу, которая его по версии полицейских сознательно отбивала, а по версии самой тёщи случайно зацепил ногой чайник, который как бы окатил кипятком полицейского. Но там в этом приговоре, в частности, цитировался протокол по делу этого мужчины, потому что как раз он был осужден за свободное оставление части, и его приговор не опубликован, потому что по таким делам они реже публикуются. Но даже из приговора тёщи я узнала довольно много...
Про его побег как раз, да?
Да, про то, что там была какая-то история, значит, где, ну, значит, что он бегал дважды, да, что чем он занимался, собственно, будучи на свободе, что он ходил там по грибы, ягоды, это буквально там сказано. То есть картинка очень объемная. И в сочетании, наверное, приговора, настолько хорошо написанного приговора с соцсетями, потому что, опять же, ну, не всех, но многих можно найти, хотя бы посмотреть, что это за люди, где они живут, и как, что вокруг них. И кому-то все-таки можно дозвониться, потому что, как, ну, вот там мне удалось поговорить в другой части, там тоже мобилизованный, тоже он прятался в подвале, значит, тоже у тещи, и его сдала сотрудница села. И это было понятно уже из приговора, что там, собственно, сотрудница администрации сельского поселения сказала, где он прячется. Из приговора было понятно, что его местонахождение выдала участковому сотрудница администрации сельского поселения. И как раз, когда я позвонила туда, она совершенно спокойно сказала, да, ну, а он, собственно, не прятался, меня участковый спросил, я сказала, мы приехали, его забрали. То есть, в общем, учитывая, как сказать, приговор как база, и дальше он обрастает, там, благодаря соцсетям и каким-то все-таки разговорам, уже как-то совсем какими-то там, ну, деталями.
Классно, классно. Мне уже понравилось. Как раз к дискуссии о том, что уехавшие не могут ничего сделать, да, не приехав на место, не понимают, что происходит. Я вот твой текст буду просто пример приводить.
Да так, может, не надо никуда ездить? А что ты тогда страдаешь?
Можно мы сегодня ко мне будем задавать вопросы? Я в расшатанном состоянии.
Ну вот у тебя, не помню, там то ли 4, то ли 5 случаев, да, в тексте. А их в целом намного больше ты отбирала, или это вот то, что удалось найти?
Честно, это скорее то, что удалось найти достаточно яркого и хорошего, чтобы там было достаточно много деталей и чтобы это были немножко разные истории, Но...
Нет, ну в целом у тебя же есть цифра 800 в месяц, это только приговоров. Это мы понимаем, что как бы, на самом деле сочей, то есть самовольно оставивших часть и не дошедших до суда, ну там минимум в 3 раза можно умножать, я сама немного занималась этой темой, это действительно становится на 3-й год войны становится большой проблемой для Минобороны.
Это действительно, в этом, если вопрос про то, насколько много таких дел, то их рекордное количество, это все считает медиазона, и, собственно, цифра 800 – это их имя, как бы подсчитанная цифра, за что коллегам большое спасибо. Я имею в виду, что именно как бы не сами приговоры по Сочи и по дезертирству, а именно когда как бы какие-то вокруг вовлекаются близкие люди вот, в попытки побега, то есть, ну, или там более или менее удачные. То есть это вот такое сказать очень сложно, потому что только перебором каких-то бесконечных ключевых слов, потому что нельзя, например, задать 318 статью УК, это нанесение телесных повреждений, побои полицейского.
Сопротивление, да, сопротивление представителю власти.
Да. Это угу. Нельзя задать как бы такой поиск по 318 статье, заодно как бы пометить там галку, что это должно быть там обязательно участием мобилизованного. Такого, к сожалению, поисковые системы российские судебные не предоставляют такой возможности.
Кстати, интересно, что такой поиск есть базы арбитража. Ну да? Вот, да, полнотекстовый поиск. То есть там нет вот этих интересующих нас тем, но там можно забить, не знаю, СВО, побег и, например, предприниматель или бизнес. И это, короче, я до сих пор... с каждым месяцем я жду, когда они это закроют. Но это очень полезный сайт, да, опять же, если кто-то из коллег не знал, можно пользоваться.
Полнотекстовый поиск по судебным решениям тоже есть, просто даже с ним все равно сложно как бы искать что-то настолько точечное. Вот.
Мне почему еще текст так отозвался как раз вот этим фокусом на родственников и семью и друзей, которые вовлекаются и там в побег, и в уголовное дело. И, например, там одно из самых душераздирающих интервью, которое я брала в этом году, было как раз у сестры мобилизованного, который сбежал и не хотел возвращаться. Она какая-то очень такая включенная сестра. В общем, она его до последнего пыталась спасти. И смысл был в том, что спасать надо было даже после побега, потому что многие не оказываются на скамье подсудимых с путем как бы в колонию или на условный срок, а их просто связывают и отправляют обратно на фронт, собственно, в окопы. Вот, и с этим я хотела уточнить. Вот по твоим героям, там не очень понятно, там у кого-то, кому-то дали условку, кому-то дали там 1,5 года, они в итоге, и там кто-то из них говорит, что если условка, то это значит снова война, ну, значит, снова отправить на СВО. Это в каком смысле? Вот в том, о котором я говорю, о котором я слышала, или что они просто сами в итоге туда едут от безысходности?
Насколько я понимаю, значит, у меня как бы все истории, 4 истории с разными финалами, в одном случае, как я понимаю, сбежавшего, собственно, могли и не найти до сих пор, потому что еще весной его за год не нашли, и, возможно, что, собственно, из-за там истекшие с момента приговора его отчиму срок тоже не нашли. В другом случае как раз мужчина согласился на реальный срок. Вот это хороший вопрос, потому что я не понимаю, это еще является чистым принуждением или уже какие-то прописанные некие законодательные акты?
Нет, никакого закона об этом нет. Это чистое принуждение, причем там самое смешное, что потом следователи, прокуроры их самих ищут, потому что у них остается как бы незакрытый кейс, человек должен быть в колонии, он просто исчезает или там накануне приговора, или накануне начала рассмотрения дела, или уже с приговором он исчезает и снова увозит в СВО, хотя он не подписывает никакой контракт там, да, и ну, это не добровольное передумывание. Да, это
ну, вот в одном случае, да, герой сознательно пошел на реальный срок, потому что ему такая перспектива совсем не нравилась, насколько я могу судить. И в третьем случае как раз человека осудили на 7 лет, по-моему, за дезертирство, и вот тогда он принял решение, что он уже поедет воевать обратно. Не как мобилизованный, а как завербованный Минобороны заключенный. И благодаря чему поразительным образом он вернулся, он не воюет до сих пор, да, а вернулся через 1,5 года в село.
Да, но эту лавочку прикрыли, как, собственно, и в тексте написано.
Да. Но у него такая довольно поразительная история, честно говоря. Очевидно, что мужчина этого не планировал, потому что это невозможно спланировать, но вот так.
Повезло. К вопросу о родственниках. Вот интересно, ну, то есть это просто твое мнение, наверное, я хочу спросить. А может ли быть такое, что, ну, опять же, в начале войны это не было понятно, сейчас 3-й год, что, короче, источником какой-то антивоенной повестки, да, или антивоенных высказываний, ну, понятно, с учетом там цензуры и прочего, могут стать именно вот эти родственники мобилизованных, которые слушают, что вообще происходит там, как все это устроено. И не в смысле, что они будут резко все начнут сочувствовать украинцам, до этого явно далеко, но что как бы понимание того, что это какая-то навязанная сверху политическая воля, да, а не Великая Отечественная война. Вот может ли она быть у этих семей, появиться как бы как основа у этих семей? Или все-таки в ту сторону не идет? Типа своего спасли, и ладно.
Я бы сказала, что действительно есть надежда там, у какой-то части просвещенного общества, что как раз именно жены мобилизованных, родственники мобилизованных станут политической силой, которая таки начнет протестовать и в целом, например, сможет объединиться с оппозицией ровно на том, что надо заканчивать войну и возвращать, просто выводить войска из Украины. Но по факту, мне кажется, из того, что я вижу, опять же, это мое впечатление, мне кажется, что это никак не... Ну, собственно, сколько этого ждут? Ждут уже больше года.
Ну да, это все еще точечные личные истории.
Да, это вообще...
Надежда уже на это, мне кажется, у всех ушла. Слушайте, была же целая... Ну, в Москве же была группа жен мобилизованных, которые выходили какой-то момент
каждую неделю. Я просто немного о другом. Они требовали там лучших условий, кажется, они требовали отпуска.
Нет, они требовали вернуть их обратно. Они требовали, даже не так, они требовали, в принципе, ограничить срок их нахождения на фронте вообще и заменить их новой волной мобилизованных.
Да, они требовали ротацию, в частности. Опять же, как бы, про защиту таким образом своей частной жизни, своей частной семьи. И совершенно никакого политического, мне кажется, действия в этом, даже какое-то распространение, это хотя бы там даже каких-то там соседей и так далее, этого нет вообще.
Да, и надо сказать, что это движение-то закончилось, потому что вот лидера этого движения, к сожалению, забыл, как ее зовут, ее признали иноагентом и уволили,
да,
с работы.
Да, Елизавета, по-моему. Угу, да, да. Ну, то есть машина работает, да. Но я скорее о том, как раз, что мобилизованные, если они уж открывают рот, то они родственникам рассказывают, что там на самом деле, да, и вот я даже не, там, не про ротацию зарплаты и отпуска, а вот, ну, вот такие рассказы зятя про войну, да, которые ты слушаешь и думаешь, ёшкин кот, типа, ну, уж совсем другое. Но это то, что сестры вот часто говорят, что... ну, то есть вот какое-то подспудное партизанские сказки, да, о том, что я никогда не увидят по телеку, да, и очень главная фраза от мобилизованных сбежавших, что ни в коем... Выключите телевизор, прекратите его смотреть, типа, там все не так. Вот, я скорее вот на это, не то что возлагаю надежду, но просто думаю об этом, что все, ну,
мне кажется,
больше
самое...
семей это слышат.
Самое близкое, вот что, ну, то есть, вот тут есть цитата, которую одна из родственниц одного из сбежавших написала публично в городском паблике на 40 тысяч человек. Это про то, что ваши мужья и сыновья рядом, вот и молитесь, чтобы их не коснулась такая же участь. Но это самое, как бы, предел, наверное, негативного критического высказывания, которое можно вот встретить публично.
Последний вопрос задам. А если бы это был документальный фильм, например, с какой бы сцены ты начала его?
Ну, я бы, наверное, начала, когда начала текст вот со встречи у Дома культуры в станице Урукской.
Не с ковшика? Не с ковшика, нет.
Наверное, нет, потому что там как-то, так сказать, ковшику надо еще дать некую предысторию, почему они вообще там, что он, ну да, что он сделал, где там его ищут и так далее. А именно вот это вот встречи, на самом деле, хорошо знакомых друг другу людей, да, которые как бы просто оказались по разные стороны истории, и у них, ну, там абсолютно фантастически, конечно, наверное, мой любимый герой — это отчим, который абсолютно просто, ну...
Да, очень классный мужик, очень. Просто хочется ему руку пожать, да-да-да, просто очень классный.
Который такой, да, просто как... Там еще какой-то прекрасный абсолютно тоже, что... Он, значит, застегнулся наручник, потом, значит, так, значит, надавил на полицейского, что, мол, показывает документ, а то его отстегнул, потом начал застегивать этот наручник, который какой-то что там отстегнул. Это, в общем, да, какой-то полный вот этот вот хаос и какая-то суматоха, да, и конкретно, опять же, учитывая, что, как я надеюсь, что этого мобилизованного до сих пор не поймали, и он скрывается успешно, то как бы это такой как бы суматоха со счастливым, в общем, концом.
Да. В конце этой сцены как раз должна бабушка подъезжать к площади, которая тоже приехала уступаться за
родственников. Это в целом
очень классная деталь.
Это восхищает, да, что абсолютно просто вся семья, как бы буквально, как бы, включая бабушку, как бы отбивает своего там пасынка, сына, внука от российской армии.
Да, очень красивая сцена, согласна. Спасибо тебе огромное.
Побольше бы таких семей.
Побольше бы таких бабушек и отчимов.
Да. Все, спасибо вам.
Спасибо. Так. Пока-пока.
Пока. А там вот в тексте было написано, я не стал спрашивать автора, хотя непонятно почему, решил спросить тебя.
Ты стеснительный и любишь заебывать меня, а не авторов, поэтому, наверное.
Так вот, там сказано, что теперь бессрочный контракт, он и для контрактников. То есть они не могут просто разорвать контракт, это правда?
Ну, разумеется, это же приказ Путина. Был отдельный приказ Путина по поводу того, что контракт считается бессрочным до момента окончания СВО. А момент окончания СВО – это отдельный приказ, которого мы все, я думаю, ждем, но неизвестно, будет ли он когда-либо в ближайшем будущем. И это
почему-то, честно говоря, казалось, что контракт можно заключить на какой-то срок.
Вот именно что. Это очень крутая штука, но я не буду уходить сейчас в подробности, потому что это текст, который я сейчас буквально пишу. Смысл в том, что в оригинальном тексте контракта будет написано один год. А потом к ним как бы этот закон Путина, который как бы приложение к этому тексту контракта, его почти никто не видит и не знает. И не только ты, хотя странно, как для журналиста ты должен был бы это знать. Вот. Но, разумеется, никакой Вася Пупкин, который пришел заработать за год на то, чтобы раздать долги или купить однушку под Воронежем, он ничего об этом вообще не знает. И если ему об этом не скажут, то через год будет велико его удивление, когда он пойдет подавать рапорт командиру. В общем, да, это одна из таких...
Так это недавно произошло тогда, получается?
Нет, это приказ Путина уже, если я не ошибаюсь, полуторагодовалый давности.
Ну, должны ли уже быть такие люди, которые заключили его на год и думают, что могут уйти?
Более того, есть люди, которые идут до сих пор заключать контракт на год без единой мысли, что они останутся там дольше. Об этом читайте в моем следующем тексте.
Да. Ну, просто я почему-то думал, что иначе обстоит дело, и в этом свете судьба мобилизованных казалась особенно парадоксальной.
Ну, вот видишь.
Что они как бы насильно туда...
Ну да, что они в твоей голове, да, они уходят навечно сами туда, да?
Ну, что все могут... Кто-то может расторгнуть контракт, заключенные
поэтому,
просто раньше
поэтому...
на полгода уходили...
Именно поэтому их сравняли, мобилизованных и контрактников, иначе это бы вызывало сильное расслоение в войсках, согласись.
Да. Но да. То, что все-таки вот эти с помощью ЧВК Вагнер как бы единственные, получается, единственные люди, которые вышли с войны, это оказались как бы самые жуткие урки, которые теперь как бы
многие из них
продолжают
мечтают...
убивать.
Нет, ну, у всех из них есть теперь возможность пойти заключить контракт и поехать туда заново, и многие из них это и делают, потому что люди...
Да, ну понятно, но я имею в виду, что единственные люди, которые вышли с войны в итоге, они продолжают, как мы во многих материалах читаем, продолжают делать то, из-за чего оказались в тюрьме, в колонии.
Да, и более того, даже совершив новое преступление, у них все еще сохраняется опция заключить контракт, уехать на фронт и снова не сесть.
Да, вот всякие люди, как мы только что обсуждали, там, дураки или еще кто, ну, в общем, в большинстве своем обычные, в общем, россияне, которые попали под мобилизацию, они как бы вынуждены будут, видимо, вообще, если война продлится, допустим, не дай бог, еще 5-10 лет, они просто вообще все погибнут просто до последнего человека.
Ну, или сбегут в леса собирать ягоды.
Ну, да.
Так. Это был ликбез для Ильи Азара. Текущей ситуации в российских войсках. А для вас сегодня работала я, Олеся Герсименко.
И тот самый Илья Азар.
Пока-пока.
До свидания.